Итак, продолжаем читать Шри Чайтанья Чаритамриту, Анти Лила, глава 10, в которой Чайтанья съедает все съестные посылки. Глава 10. Я склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, который рад всем искренним подношениям от своих преданных слуг и всегда щедр на милости. Слава, слава Гаурачандре, слава Нитьянанде, слава Адвайте Чандре, слава многоветвистому древу преданных Гауре. На следующий год преданные по обыкновению отправились в Нилачалу на свидание с Махапрабху. Толпу паломников возглавлял Адвайта Ачарья Гасани. Помощниками ему были Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи и Шивас Такур. В тот год Махапрабху велел Нитьянанде остаться в Гауде. Но тот ослушался его и вместе со всеми явился в Шри Пурушоттаму. Такова настоящая любовь. Она не признает запретов, даже запретов возлюбленного, если они мешают свиданию. В ночь любовного хоровода Кришна тоже велел подружкам своим расходиться по домам. Но они не послушались его. Кришна, конечно, доволен, когда душа повинуется ему. Но если кто-либо нарушает его волю, движимую любовью, Кришна доволен в 1000 раз больше. Итак, среди шествующих в Нилачалу были Васудева Датта, Мурари Гупта, Ганга Дас, Шриман Сен, Шриман Пандит, Акинчина Кришна Дас, Мурари, Гаруда Пандит, Будхиманта Кан, Санджая, Пурушоттама, Бхагаван Пандит, Шукламбара Брахмачари, Нарисимха Нанда Брахмачари и многие-многие другие. Как всегда, к паломникам присоединились жители Кулина Грама и Канди. И, как всегда, заботу над шествием взял на себя Шивананда Сен. Рагава Пандит вез с собой несколько мешков угощений от его сестры Дамаянти. Обычно лакомств, что заботливо готовила Дамаянти для Махапрабху, ему хватало на целый год. Это были маринады и приправы Амра Кашанди, Ада Кашанди, Джала Кашанди, Нембу Ада, Амра Коли, Амси, Амаканда, Тайламра и Амасата. Кроме всего, она отолокла в порошок сушеные горькие овощи и горькие семена тыквы. Эти горькие блюда Господь любил больше панчамриты. Панчамрита – это 5 сладких блюд, жидких. Это в общем, это 5 молочных сладких блюд, простокваша и еще что-то такое. В общем, панчамрита. Вот, считается, что это очень... Да, вот тут в пояснении сказано. Панчамрита – это смесь молока, сахара, топленого масла, меда и сливок. Итак, эти горькие блюда Господь любил больше панчамриты. Господь принимает любовь в подношениях. Вкусов ему не так важен. Горькие они или сладкие, главное, чтобы они были сготовлены с любовью. Истинная любовь застит глаза, потому Дамаянти видела в Махапрабху не Бога, но человека, и готовила такие блюда, от которых в желудке у человека не скапливается болезнетворная слизь. Если от сдобной еды у Гаурасундры случается недомогание, полагала сердобольная Дамаянти, горькие блюда очистят ему утробу. Господь чувствовал эту заботу и поглощал стряпню Дамаянти с превеликим наслаждением. Возлюбленный на глазах у соперниц прикрыл ее высокую грудь венком из свежих лесных цветов, и она не отвергла его омытой от пыли дар, ибо любовь, переданная в вещах, ценнее самое вещей. Пхайрави Кирата Арджуни. Дамаянти размолола семена кориандра и аниса, выварила их в соке сахарного тростника и скатала сладкие колобки. Она также скатала горошину из сухого имбиря для выведения слизи, вызванной избытком желчи, и разложила по тканевым мешочкам. В общей сложности получилась добрая сотня всяких приправ – имбирных, из кореньев и ягод, сыпучих и в кусках. Перечислить все их мне не представляется возможным. Далее шли сладкие шарики долгого хранения, в том числе из кокосовой стружки, твердый сыр и всевозможные молочные сладости с камфорой и без. Хлопья из отборного риса, шали, высушенного на солнце, и помещенные в новый холщовый мешок. Еще были колобки из рисовой муки, обжаренные в топленом масле и сваренные в сладком тростниковом сиропе с камфорой. Часть размолотого риса, обжаренного в сладком сиропе, она смешала с камфорой и добавила черного перца, гвоздики, кардамона и других пряностей. Из этой смеси она скатала изумительно вкусные и душистые шарики. Другая часть риса была подсушена на огне, обжарена в масле, сварена в сиропе с камфорой и раскатана в лепешке. Еще были колобки из гороховой муки, обжаренные в топленом масле и сваренные в соке сахарного тростника и присыпанные камфорой. Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все лакомства, что приготовила матушка Дамаянти для Махапрабху. Было их сотни, а может быть и тысячи. Какие-то блюда она сделала по указанию брата, Рагава Пандита, что питал Гауранги безграничную любовь. Шарики для тилаки она скатала из глины с берега Ганги, высушенной на солнце, просеянной через тонкую ткань и смешанной с душистыми веществами. Подливы она поместила в тонкостенные глиняные горшки, сыпучие приправы сыпала в холщовые мешки, которые были собраны в мешки поболее. Затем она туго их завязала и запечатала. Получилась ноша для трех носильщиков. Мешки эти так и были прозваны «мешки Ракхавы». Ответственным за их доставку был назначен Макарадваджа Кара. Вайшнавы явились Нилачалу в день, приходившийся на катание Джаганатхи на лодке по озеру Нарендра Саравара в окружении его свиты. В час, когда они вышли к озеру, Махапрабху прибыл туда вместе с близкими, чтобы лицезреть игры Джаганата. Так произошла его встреча с паломниками из Гауды. Преданные приветствовали Господа земным поклоном. В ответ он поднял их с земли и обнял всех одного за другим. От радости они плакали, пели, кланялись Господу и снова плакали. Музыкой, пляской и ликованием вайшнавов из Гауды сопровождались игры Джаганатха в водах озера. Плач их и пение слились в оглушительный гомон, наполнивший целую вселенную. Махапрабху сошел с преданными в воду, и они еще долго сопровождали Джаганатха в его водных развлечениях. Вриндаван Дас в Чайтани Мангале подробно описывает события того дня. Чтобы не утяжелять мою и без того объемную книгу, я не буду повторять его рассказ. После купания Шри Говинду повезли в его храмовую обитель. Махапрабху с преданными последовали за ним. Воротившись из храма, Махапрабху попросил доставить ему обильно просада для всех гостей. После приветственной беседы с Господом преданные разошлись по своим жилищам, тем же самым, в которых гостевали в предыдущем году. Рагава Пандит передал мешки со снедью Говинде, который сложил их в углу комнаты для принятия пищи. Говинда уже опорожнил мешки, оставшиеся с предыдущего года, и использовал их для хранения съестных запасов. Следующим утром Махапрабху и преданные отправились в храм на пробуждение божеств. Поклонившись Джаганату, он попросил преданных разделиться на 7 групп и призвал их к совместному киртану. В семи группах с заводилами танцующими были Адвайта Ачария, Нитянанда Прабу, Вакришвара, Ачютананда, Шиваса Пандит, Сатья Раджа Кхан и Нарахари Дас. Махапрабху перемещался между кучками поющих, и каждый думал, что он все время пребывает подле него. Небо оглашалось пением, послушать которое собрались все жители города Джаганатха. Прибыл и государь со своей свитой, оставив цариц взирать на чудо-танец с дворцовой крыши. Земля содрогалась от громкого пения во славу владыки вселенной. Вскоре Махапрабху сам завел свой танец. Преданные скучились вокруг Махапрабху, забили в барабаны и запели, и он пустился в самозабвенный танец. Вспомнив строку из стиха на местном наречии, он прошептал ее, а Сварупа, прочтя ее по движению Господних губ, громко воспел: «Джага моха на паре мунда яу, да склонится глава моя пред Джагамоханом». Люди в толпе плакали, взирая на танцующего Господа. Воздев руки к небу, он восклицал: «Пойте, пойте!» И толпа отвечала ему нараспев: «Хари, хари!» Господь то падал без чувств, то поднимался и вновь пускался в пляс. Волосы на его теле поднялись дыбом, как колючки на дереве Шимула. Тело его то тучнело, то ужималось до невероятной худобы. Из кожи его сочился кровавый пот. Срывающимся голосом он вместо строки и стиха лишь бормотал: «Джага-гага-пари-муму». Зубы его шатались, едва держась в деснах, чтобы не высыпаться на землю. С каждым мгновением его блаженство прирастало. Миновал полдень, а Господь и не думал униматься. Волны восторга накрыли поющих и танцующих, которые больше не сознавали ни окружающего мира, ни собственного тела, ни самих себя. Чтобы остановить буйство безумия, Нитянанда стал по одному сдерживать поющих. Когда умолкли все, кроме кучки вокруг Сварупы, Нитянанда жестом попросил их петь тише. Вскоре Махапрабху стало возвращаться ощущение внешнего мира. И когда он открыл глаза, Нитянанда сказал ему, что преданные уже изнемогают от усталости. Господь остановился, осмотрелся и после недолгого молчания увлек преданных за собой на океан. Потом они вместе поели, и преданные удалились в свои жилища на отдых. Махапрабху лег в дверном проеме, растянувшись ногами вглубь комнаты и положив голову на порог, и стал дожидаться слугу. В послеобеденный час Говинда всегда растирал Господу ноги, прежде чем тот отойдет ко сну, а после почитал остатки Господней трапезы. «О, владыка!» – сказал пришедший Говинда. «Прошу тебя, повернись на бок. Ты перегородил мне путь. Мне нужно пройти к твоим стопам», – сказал он. «Я бы с радостью», – отозвался Махапрабху, «но у меня нет сил даже пошевелиться». Сколько ни упрашивал Говинда Господа пропустить его, тот каждый раз отвечал отказом. «Ну как же мне растереть тебе ноги?» – взмолился Говинда отчаянно. «Как хочешь, мне все равно, можешь вообще не растирать, ответил Махапрабху и смежил глаза. Тогда Говинда накрыл Господа его накидкой и перешагнул через него. Затем он растер Господу ноги, размял поясницу и спину. Примерно через час Махапрабху проснулся и, увидев в комнате слугу, спросил недовольно: «Почему ты здесь? Почему не ушел обедать, когда я заснул? Ты загородил мне проход, и я не мог выйти», – ответил Говинда невозмутимо. «Но ты ведь как-то попал в комнату, значит, мог выбраться тем же путем». Говинда потупил взор. «Мой долг служить тебе, господин», – ответил он в мыслях, – «даже если придется нарушить устав и за это отправиться в ад. Я приступлю через тебя 1000 раз, если это нужно для служения тебе, но ради себя самого я не сдвинусь и с места». Так подумал он, но не проронил ни слова. Говинда взял себе за обыкновение обедать только когда Господь уснет, расслабленный его растираниями. Он решительно перешагнул через Господа, когда такое святотатство было необходимо, чтобы услужить Господу. Но он не сделал того же, когда нужно было насытить себя. Понять тонкости науки служения способен лишь тот, кого Шри Чайтанья одарил своей милостью. Господь устроил сей случай, дабы показать миру чудный нрав своего слуги. Преданные Господа Чайтаньи по сей день воспевают его дивный танец пред ликом Джаганатхи. Вскоре преданные, как и во все прошлые годы, отправились в храм Гундичи, чтобы прибраться там в преддверии праздника колесниц. И как прежде Господь танцевал и пел, а потом пировал с преданными в храмовом саду. На празднике колесниц он танцевал перед Джаганатхом, а после принял участие в Херапанчаме. Преданные из Гауди пробыли в Нилачале 4 последующих месяца дождей, празднуя Джанмаштами и все святые дни. Каждый преданный, отправляясь в Нилачалу, взял с собой какое-нибудь лакомство для Махапрабху. По прибытии они вручили Говинде свои кули и попросили его угостить просадом хозяина при первой возможности. То были лакомства из кокоса, сладкие колобки, печенье и сладкий рис. Всего перечислить невозможно. И все из лучших припасов. Предлагая Господу лакомства, Говинда говорил, от кого они. Но обычно Господь отказывался от его угощений. Вскоре вся эта снедь заняла половину Говиндиной комнаты. Ее скопилось столько, что ей можно было накормить добрую сотню человек. Когда каждый день преданные один за другим являлись Говинде и справлялись, угостился ли Махапрабху их просадом. Говинда вынужден был лгать в ответ, уверяя, что Махапрабху отведал лакомство и остался очень доволен. Как-то раз Говинда с прискорбием признался Махапрабху, что не может больше обманывать Адвайту Ачарью и его спутников. «Они все время спрашивают, понравилось ли тебе их угощение, а ты ни к чему из их еды не притрагиваешься». «Не печалься, любезно», — ответил Махапрабху невозмутимо, — «неси сюда все, что тебе надавали». Махапрабху уселся на циновку и велел слуге выложить перед ним все гостинцы. Говинда с радостью принялся выполнять хозяйское указание. «Это пайда, это сладкий рис, сливочные печенье, шарики, рисовые хлопья, леденцы с камфорой от Адвайты», – приговаривал он, раскладывая яства. «А это пирожные на сливках, шарики и подмачини от Шриваса. Это от Ачари Ратны, это от Ачари Нитхи, от Васудевы Даты, Мурари Гупты и Будхиманта Кана». Это от Шримана Сена, Шримана Пандита и Нанданы Ачарьи. Это от жителей Кулинограмы, а это от жителей Канды. Говинда расставлял подношения перед Махапрабху, называя имена дарителей, и Господь поглощал эти его яства. Сладкий рис, шары, напитки и прочие угощения были по меньшей мере месячной давности, но они не потеряли вкуса и не испортились. Милостью Махапрабху все оставалось свежим. Очень быстро Господь съел еды за добрую сотню человек. «У тебя осталось что-нибудь еще?» Закончив с трапезой, довольный, спросил он Говинду. «Остались кули от Ракхавы», – отозвался слуга. «Хорошо, я разберусь с ними позже, а на сегодня хватит». На следующий день перед обедом Махапрабху открыл мешки и осмотрел их содержимое. Попробовав всего по чуть-чуть, он похвалил лакомство за их вкус и аромат. Угощение от Ракхавы и Дамаянти решили распределить до следующего года. Во время обеда Сварупа понемногу подавал эти блюда Господу. Иногда он лакомился этой едой вечером, Воистину, Господь наслаждается тем, что предложено Ему с любовью и верой. 4 дождливых месяца Махапрабху провел в обществе дорогих Ему преданных из Гауды. Иногда он обедал у Адвайты Ачарьи, который самолично готовил для него рис с овощами. Ему подносили вареные овощи с черным перцем, сладко-кислые блюда с имбирем, соленые с лимоном, молочные лакомства, простоквашу, сладости с карамелью, несколько видов зелени, суп из горькой дыни, баклажаны с листьями нимбы и жареную патолу. А еще пхула-бари, суп из мунгдала и вареные тушеные овощи, особенно любимые им. Часто все это ему подносили вместе с просадом от Джаганатхи. Бывало, он трапезничал один, бывало, вместе с близкими преданными. Среди его спутников были те, кто принадлежал к брахманскому сословию. Прежде всего, это Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи, Нандана Ачарья, Рагава Пандит и Шриваса Такур. Им он никогда не отказывал, будучи зван на угощение, но и с удовольствием соглашался, когда они брахманы, особенно Васудева Дата, Гададхара Дас, Мурари Гупта, жители Кулинаграмы и Канды приглашали его подкрепиться просадом от Джаганатхи. Однажды его позвал к себе Шавананда Сен, который в тот год пришел в Нилачалу со своим старшим сыном Чайтани Дасом. Узнав, как зовут мальчика, Махапрабху сделал изумленный вид. «Странным именем ты нарек своего сына. Где ты такое взял?» «Это первое, что мне пришло в голову», — ответил Шавананда Сен. Чайтани Дас. «Это первое, что мне пришло в голову», — ответил Шавананда Сен, улыбнувшись. «А сейчас мне пришло в голову пригласить тебя сегодня же отобедать вместе с нами». Заручившись согласием Господа, Шавананда Сен отправился в храм и накупил несчетное разнообразие яств от владыки Джаганатха и выставил это все перед Махапрабху и его спутниками, когда те явились на трапезу. Чтобы не огорчать преданного, Господь съел все, что ему подали, хотя в душе он был очень недоволен, что его принуждают к чревоугодию. В следующий раз, когда угощение было устроено Чайтани Дасом, Господу подали яств значительно в меньшем количестве и разнообразии. Это были подсоленная простокваша с лимоном и имбирем и гороховые лепешки. Господь остался очень доволен таким выбором. «Этот юноша точно читает мои мысли», – сказал он, глядя на угощение. «Я мечтал поесть именно это и в этом количестве». Сказав так, Махапрабху принялся поглощать рис с пряной простоквашей, а потом остатки своей трапезы отдал Чайтани Дасу. Каждый день в течение 4 дождливых месяцев Махапрабху угощался в разных домах у преданных. Впрочем, не всем им выпала такая удача. Для похода к Гададхаре Пандиту и Сарвабауме Бхаттачарье были отведены особые дни. Урожденные брахманы, такие как Гопинатха Ачарья, Джагадананда, Кашишвара, Бхагаван, Рамабхадра Ачарья, Шанкара и Вакришвара, почивали Махапрабху собственной стряпней. Прочие же покупали ему просад от Джаганатха, но на сумму, не превышающую одной паны. Правда, поначалу съестного закупалось на 4 паны, но с приходом Рамачандры Пури это количество сократили вдвое. После окончания месяцев дождей Махапрабху простился с паломниками, и они двинулись в обратный путь в Гауду, оставив Господа с его приближенными. На этом заканчивается глава, в которой повествуется о пищевых предпочтениях Махапрабху. Вместе с тем я рассказал о том, что было в мешках Рагавы Пандита, и о том, как Господь танцевал в храме Джаганатхи. Всякий, кто внемлет повести об играх Чайтани с любовью и верой, непременно обрящет любовь к его лотосным стопам. Сказания об играх Махапрабху радостны, как мед, и радуют слух и сердце. Благословен всякий, кто упивается сим пьянящим напитком. Припав к стопам к Шрупе и Рагунатхе, с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтани Чаритамриту.
Кулинамрита.
Да. Ну, по крайней мере, эта глава так и называет. Так должна называться. Есть вопросы? Кто-нибудь хочет завести старую пластинку? В переносном смысле, конечно.
Дандават Махарадж.
Дандават Шьяма.
У меня вопрос. Вот, потому что мы сегодня читали, почему его слуга сначала обманывал и говорил, что он все принял, все подношения понравились, все зачем-то было сделано. Почему сразу не сказать, что нет, он не хочет?
Чтоб не обижать преданных, наверное, так. Преданные несли всю эту поклажу из Бенгалии. Вот мы читали, что этим яством было около месяца, хотя они не потеряли своего вкуса. Вот из этого мы можем, и поскольку прошло несколько дней, то мы можем сказать, что на дорогу у них уходило примерно 3 недели. Вот можем вычислить. И преданные 3 недели несли все это с собой. Потом Говинда знал, что они готовили для Махапрабху с любовью, и обижать их он не хотел, а поэтому обманывал их, говорил, что Махапрабху все ест, ему нравится. Но в конце концов нужно было ставить точку этой истории, и он сказал Махапрабху. Вот. Наверное, так.
Спасибо. У меня тут еще пара вопросов есть, если можно.
Конечно.
Я тут пока читала Адилилу, появился у меня такой вопрос. После третьей книги и 7-го текста...
Третьей главы?
Третья книга, текст 7.
Третья книга? Вы имеете в виду Бхагаватам?
Не-не-не, Адилилу. Наверное, да, глава.
А, глава, окей.
И мне не уверена, что он прям совсем туда относится.
Третья глава. Да, я слушаю.
Как известно, 4 века статья Трепапа и Кали сменяют друг друга, образуют один великий круг времени йогу. Соответственно, если йога – это круг, на четках мы тоже повторяем круги, значит ли это, что одна йога равна 108 единицам измерений?
Ой, как это все... Как это все космогонично. Так, давайте тогда разбираться. Значит, как известно, 4 века сатья, трета, двапара и кали сменяют друг друга, образуют один великий круг времени. Ну да, они сатья, трета, двапара, кали, они пропорционально уменьшаются на четверть. Трета – это четверть сатьи. Ой, трета – это 3/4 сатьи. Двапара – это 2.5 сатьи. А кали – это 1/4 сатьи. По окончанию кали-юги наступает снова сатьи. Да, это круг времени. Называется маха-юга. Так, и ваш вопрос про четки?
Ну вот соотношение, что на четках эти 108 бусин, соответственно, интересно, равна ли одна йога 108 единицам каких-то измерений?
Ой, я не думаю. Это... Ага. Я не думаю. Может быть, а может быть и нет. Разве это так важно? В данном случае четкие – это круг пространственный, круг из бусинок. А Махаюга – это круг из временных отрезков. Наверное, как-то там можно... Наверное, как-то можно и поделить и на 108, и на 107 даже, и на 5, и на 10. Как хотите. Я уверен, что и на 108 тоже можно поделить. Например,
вообще,
если поделить на 108, то каждая часть будет равна 1/108. Так что да... Я бы ответил согласием на ваш вопрос.
У меня еще вопрос по тоже 3 главе и 17-18 тексту.
Смотрим.
Наверное, лучше сначала их зачитать. 17-й. «Кто служит мне из почтения, тот возносится в Царство Божие, где обретает один из 4 видов спасения». И 18-й. «Сорежьте могущество, равное моему, сорубья обличие, подобное моему». 3-й. «Самипия, всестороннее равенство со мной». Солокья, пребывание со мной в моем обители. И 5-й вид спасения, союзие слугами моими даже не рассматривается, ибо предполагает растворение во мне. У меня такой вопрос. Как можно быть одинаково могущественным и всесторонне равным Кришне? Ведь он всегда самый из всего.
Нет, не всегда. Если он захочет приблизить слугу своего настолько, что дарует ему свой лик или дарует ему все свое могущество, то можно быть равным с ним. Все зависит от него. Мы не можем достичь даже толики его могущества, его благолепия, его чертогов самостоятельно. Но если он сам приглашает душу в свои чертоги и дает ей равноликое обличие, или дает ей могущество такое же, как у него, то в его все силах, это в его силе, в этом и заключается могущество, что он может наделить могуществом, красотой, иными своими качествами, кого угодно по своему произвольному хотению. В этом и могущество. Ничто не может препятствовать его воле. Если он хочет сделать вас равным себе, то вы будете равным ему. Но данный стих, он просто говорит о том, что есть 4 вида сближения со Всевышним в Царстве Божьем. Это Саришти, да, мы читаем, Саришти, могущество равное ему. Там, кстати, кто правит, эти вот санскритские слова надо курсивом взять. Значит, тут у меня не курсиво. Значит, Саришти – это могущество, равное ему. Сарупья – обличие, такое же, как у него. Самилья – равенство всевозможное. Салокья – пребывание с ним в одной обители. А есть слияние с ним, но преданные даже не хотят такого, даже не рассматривают среди возможного. Те, кто... Говорится, что те, кто находится пребывает на Вайкунтхе, они ничем, обликом ничем не отличны от Всевышнего. А помните, 4 кумаров, когда ступили за порог Царства Божьего? Вернее, там было 7 порогов, они за 6 ступили, а 7-й не переступили, но все равно в дверной проем видели, что там происходит, и они изумились, что таких, как их господин, Господь Вишну, огромное количество, и все равны, как на подбор. Все четверорукие, темного облика, в золотых уборах, усыпанных драгоценными каменями, на запястьях браслеты резные. Они не изумились, что таких Шри Вишну бесчетное количество. Так что вот эти четверо юных старцев были свидетелями, в данном случае, сарупья, освобождения называемого сарупья, обличия подобного Господу.
Да давай.
Так, хотите плести кружева?
Как? Интересно, а вот на Вайкунтхе вы сказали, что преданные, они, у них облик Господа, они все, ну, образно говоря, похожи на Господа. А какие их связывают взаимоотношения между друг другом?
Слуги и господина. Но нет, я не говорю, что они все, просто есть такая категория преданных, которым Господь дает равный с ним облик. Но это не значит, что всем. Кого-то он призывает в свои чертоги, то есть в свой дворец, да, в свое созвездие. И там они имеют другой облик, но они также близки с ним, потому что они прислуживают ему. Какой-нибудь там виночерпий, который подносит ему хмельную брагу, или какой-нибудь постельничий, который ему меняет нижнее белье. Кто знает? Там какой-нибудь оруженосец. Это вот те, кто с ним находится в близких-близких отношениях, более близких, чем сарупья, одинаковый облик. И они же его сопровождают, когда он с Вайкунтхи решает сошествовать в призрачный мир и устроить здесь свою забаву. И они тогда принимают какое-то обличие, там, кто-нибудь из его войска, кто-нибудь из его друзей и прочих, кто-то из его свиты, кто-то из его родственников, учеников или учителей. Вот там уже роли распределяются.
Тут интересно, вот если суть, она, если форма, она повторяет суть, а Господь, он как бы наслаждается, то преданный, он, по идее, должен быть противоположностью этого. Но почему тогда у него такая же форма, как и у Господа?
Ну, так дозволительно. Ну, не знаю, какой-нибудь пример из истории, когда какой-нибудь государь одевался простолюдином или одевался в форму ополченцев из своей стражи. Вот какой-нибудь, там, не знаю, царь Петр, у него, значит, в личной охране был Преображенский полк. Там, я уже не знаю, сколько там, 1000 был человек. Вот Преображенский полк, потом Семеновский полк. И он считался поручиком, формально он считался поручиком Преображенского полка. То есть он был полковник, а он при этом полку был, Петр, формально поручиком. И когда он устраивал какие-то свои игрища, он мог вполне себе одеться в камзол поручика Преображенского полка, и тогда он от остальных своих, в кавычках, сослуживцев внешне ничем не отличался. Вот они вместе в одном камзоле, в одной треуголке шествовали. А более того, и вот последний император Николай II, он, там есть много фотографий, когда он в простой подполковничьей форме, вот, русского офицера. А помните, когда Петр ездил в Англию, в ту же, и в Голландию, он 2 года провел на обучении, он вообще оделся, вообще он было инкогнито, что он государь, там кто-то догадывался, но вообще он это не афишировал. И он оделся в одежду простого мастерового и назвался Петр Алексеев. При этом при нем были какие-то воеводы, какие-то молодые люди из боярских родов, но сам он был как Петр Алексеев, был простолюдин, в одежде простолюдина. Вот, то есть он ликом стал похож на всех остальных из своей свиты. Такова игра для какой-то цели. Вот.
А можно еще вопрос?
Так вот он и сжег Ригу. Вот, да, пожалуйста.
А что если вдруг тем, кто равен с ним могуществом, что-то ударит в голову, и они решат, ну, что, ну, как минимум, теперь Господь должен...
Отжать акции, да?
Да.
Стать главным акционером в ООО под названием «Мироздание», да? Угу. Ну, Господь рискует. он верит своим преданным, и преданный верит ему. Да, такое возможно. Возможен переворот. Он не играет, он действительно дает все свое могущество преданным.
А может, его могущество как раз в том, что он, если что, может и отобрать обратно, раздал, так и отберет?
Ой, ну, наверное. Ну, мне кажется, он вполне искренен. Он даже будет рад, если кто-то у него заберет все могущество, а позволит ему просто в лесу наслаждаться своими возлюбленными, без всякого могущества. Я думаю, он только будет счастлив, что за него кто-то будет приходить в материальный мир, рубить голову злодеям, восстанавливать дхарму. Это же все так скучно.
А вдруг это уже произошло?
Я уверен. И не один раз.
Хорошо.
Ну, мы проверить не можем. Видите ли, всякое предположение проверяется практикой. Как говорят, практика – мать истины. А как мы проверим? Никак не проверить. Я думаю, что долго, очень долго он, заподозрив заговор, подавлял поползновение против его власти. А с недавних пор ему все это надоело. И он сказал, да, ладно, и сами там, мне бы лишь бы в лесу забавляться, на песчаном берегу.
Под... Седовых это с каких?
Ну, он-то все свое могущество отдает, но есть некто в его окружении, который это не дозволит. А он-то с радостью. А потом, какая радость в могуществе? Так, давайте, да, извините.
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Ну, хорошо, а на Вайкунхе раз нету? Вайкунхе. Если там все отношения только господин и слуга.
Значит, есть, это Дасираса? Только Дасираса и небольшие элементы бездеятельной расы.
Шанты.
Шанты, да. Там нет ни родительских, ни дружеских, ни любовных.
И все, кто там остаются, они удовлетворены этими отношениями, да?
Да, все удовлетворены. Если кто-то не удовлетворен, то он низвергается в сотворенный мир и проделывает путь из Майи на Галоку, уже имея врожденный антиопыт Вайкунтхи. Его Вайкунтха уже природно не привлекает. Дворцовая напыщенность. Вот, он предпочитает дворцовому аду рай в шалаше, как поется в песне. А? Что?
То есть он продолжает поиск. Если вы говорите, он удовлетворен своими отношениями, но тем не менее он продолжает...
Нет, он не удовлетворен. Он не удовлетворен.
Не удовлетворен?
Нет. Он... Ну, мы... Есть произведение Шримад Бхагаватамрита. Он как раз описывает случай этого мальчика Гопала.
Или
Брихат Бхагаватамрита.
Хорошо. А какие отношения там между преданными?
Как Говинда Махарадж говорил, love and affection. Любовные и нежные. Приязненные. Любовные и приязненные.
Но это не есть какая-либо раса, это что-то другое, да?
Да, да, это всегда прийти на помощь соратнику в служении высшему. Это неправда, когда нам говорят, что там царит соперничество. Там не царит соперничество, там соперничество в том смысле, что каждый старается услужить друг другу, или каждый старается увеличить шансы близкого служения другого для Кришны. Никто не отбирает себе служение, а наоборот, помогают другим в их служении. Дасану, дасану, дасану.
Он тоже есть дасану, дасану.
Именно там и есть. И именно дасану, дасану, дасану является фундаментом того мира. Не то, что сейчас моя очередь, у меня это получается лучше, поэтому я сделаю. Но напротив, если кто-то видит, что преданный хочет искренне послужить Кришне, но у него не получается, он этому преданному помогает, служит. Служит ему для того, чтобы тот мог лучше служить Кришне. Нет там соперничества за Маха Поинтс.
Это как раз ответ на вопрос о дворцовых переворотах.
Да. Понимаете, там Шридхар Махараш говорит, там нет обмана. Нет обмана, потому что... А для чего обманывать? Теряется смысл в обмане. Обманывать не имеет смысла, когда надо завладеть чем-либо у других. А когда у тебя нет желания завладеть чем-либо, а как раз отсутствие желания обладать чем-либо является пропуском. Именно поэтому сердечному настрою и пропускают. Это и есть тот самый фейс-контроль. Отсутствие всякого желания обладать чем-либо. Поэтому и вопрос о переворотах дворцовых отпадает сам по себе. Конечно, наши учителя говорят о параллельном клане, который является недружественным клану Шримати Радхарани. Вот. Но этот параллельный клан никто не видел, все только понаслышке. Может быть, он просто существует как фон в сознании, как некий антипод, который призван помочь преданным этого клана сплотиться, может быть.
То есть речь идет о клане Лолиты, его действительно никто не видел?
Нет, идет, я забыл имя. Идет речь о клане...
Чандравала.
А, да. Это такой антагонистичный клан. Некое противопоставление лидеру клана вот, главной служительницы. И вполне возможно, что в том клане предводительницу того клана считают главной. Вполне возможно. Но это все тайна за семью печатями. И я только однажды в лекции в каком-то беседе Шридхара Махараджа какую-то гневную, короткую гневную отповедь какому-то преданному услышал. Преданный задал вопрос, касающийся того клана. И Шридхар Махарадж как-то его перебил, как-то отдернул и такую короткую гневную отповедь ему дал. Но с Кришной не станется, он может вполне себе иметь параллельный клан на стороне.
Хорошо, вот в нашей повседневной действительности преданные собираются группками, и у каждого есть какой-то свой предводитель, который проповедует. И не всегда взаимоотношения между этими предводителями,
идеальные.
Дружественные, да.
Да.
И как-то раз кто-то говорил, что если два вайшнава спорят или ссорятся, лучше не вмешиваться в это и не принимать какую-либо сторону. Вот что это имеется в виду?
Ну, наверное, нужно учитывать и предмет спора. Есть пустяковые причины для разногласий, есть какие-то серьезные вещи для разногласий, которые могут привести к ущербу матха, то, конечно, там нужно иметь свою позицию. Например, если Шридхара Махарадж имел какие-то разногласия там, с условным каким-то Прабху или каким-то Махараджем другим, вы тоже бы взяли нейтральную позицию? Вряд ли. Вы бы обязательно приняли позицию своего предводителя, своего парамгуру или гуру. А тут как раз нейтральность не годится. А если вещи пустяковые, как однажды Сиддханти Махарадж как-то мне сказал, а что я буду влезать? все споры сводятся к уровню «он сказал, она сказала, а он ей сказал, она ему сказала, он сказал, она сказала». Че я тут буду лезть? Это нужно учитывать, кто спорит, предмет спора и весомость этого предмета. Там преданные могут яростно спорить, каким перцем, красным или черным, заправить рис. То, ну, конечно, влезать в этот спор как-то... Пусть пооткусают себе голову и наконец, приготовят просад. Вот. А когда речь идет, ну, на ваш взгляд, о каких-то существенных вещах, речь идет о жизнедеятельности матха, там, грубо говоря, сделать два туалета или один туалет в матхе. Это важно, потому что это может как-то влиять на удобство или неудобство преданных. Тут уже надо свое мнение высказать.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Хорошо, вот этот праздник катания Джаганнатха на лодке, что это за праздник? Он до Радхаятри проводится?
А я не знаю, я только в Чайтанья-чаритамрите об этом читал. Лучше Рамабхакту спросить, он больше знает про Джаганнатха-пури. До сих пор этот праздник проводится?
Это домашнее задание
Рамабхакти. А? Да.
Домашнее задание.
Я не слышал. Вот сколько мы были?
Ну, в том году проводился.
А, ну вот.
Фотографии тоже были. А. Не вывозят его на лодку.
Да, ну вот, значит, традиция. Но мы не попали... Она, эта лодка, она до Радхаятры или после?
Не могу сказать сейчас. По-моему,
Вот же круглый.
До Радхаятры.
Как?
До Радхаятры. Но нужно уточнить, я не могу точно сказать сейчас.
Потому что вот Херапанчами – это когда Джаганнат находится в Гундичи. Потом через полтора месяца примерно Джанмаштами, а вот это Дола Ятра, не знаю.
Там по тексту было, по-моему, что преданные, они же из Гауды, они приезжают накануне Радхаятры, да?
Они перед самой Радхаятрой и 4 месяца, но лунных месяцев. Лунных 13 месяцев в году, солнечных 12. Вот они на 4 лунных месяца приходят.
Это после Радхаятры они 4 месяца останавливаются в начале?
Ну, после прихода, да. Радхаятра, она случается почти в канун дождливого сезона. Там после Радхаятры, ну, наверное, день-два, там, ну, несколько дней начинаются дожди. И они длятся до осени. Ну, не сплошные, а, в общем, пока полностью не остановятся дожди, 4 лунных месяца проходит. Последний месяц – Картика, да? Вот после Картики они отправлялись обратно.
Картика – это уже после сезона
дождей? После? Значит, перед Картикой. Перед Картикой. Ну, давайте. Есть вопрос? Кто-нибудь еще хочет ткнуть пальцем в небо? В переносном смысле.
Можно еще вопрос?
Да.
Ну, хорошо. Путь любой дживы начинается с Брахмы, по-моему, вы говорили, да?
С Брахмана, да. А, с Брахмы, да, да. Ну, так считается. Путь любой дживы начинается с высших кругов Вселенной, с высших ярусов.
И высшее место занимает Брахма.
Угу.
Вот. А потом происходит падение дживы и вплоть там, до низших форм жизни. Это душа падает.
Угу.
Вот. Любое падение дживы должно же быть последствием каких-то поступков, я так понимаю.
Да, Брахма – это первый, кто совершает поступки.
Брахма – первый, кто совершает
поступки. Творит, да. Творец – это тот, кто совершает поступки. И за каждый поступок следует ответ. И вот эта вот последовательность ответов за новые поступки, Каждый поступок является следствием предыдущего поступка и причиной следующего. И вот за каждый поступок происходит последствие. Вот рождение в новом теле – это и есть последствие. Вот так Брахма постепенно превращается в более-более низшую форму жизни.
Если взять обычную дживу, она совершает какие-то поступки и, соответственно, падает все ниже и ниже. А Брахма – это причина, и это все связано с нашим опытом, в том числе, я так понимаю. А у Брахмы, какой у него опыт, если он видел только Господа, который предстал перед ним лично и дал ему наставление? Вот какие действия может совершить, имея только опыт видения Господа? Вот почему, где эта причина, где этот шаг его первого падения?
Вообще джива ничего не производит, а джива может считать себя действующим, может не считать себя действующим. Неважно, Брахма действовал по указанию Всевышнего или самостоятельно, в тот момент, когда он решил, что это он поступает, он действует, это уже был его поступок. И поэтому в Бхагаватам Брахма всякий раз, когда он выходит на сцену, он говорит: «Господи, позволь мне не пасть в грех полагание себя действующим. Позволь мне всегда помнить о том, что я не действующий».
Значит, получается, этот шаг и момент самоосознавания.
Да, когда он вдруг считает, что он поступает, он совершает поступки, в этот момент он становится действующим. И за это он должен нести ответственность.
То есть, если действовать в состоянии аффекта, получается, тогда ты не ответственность.
Почему? А, когда ты не сознаешь, что ты поступаешь?
Да. Ну, когда вот по вдохновению, когда вот, ну, совсем, как он увидел, если бы у него появился вопрос, так это же я действую, тогда, ну, получается, он начал действовать. А если бы это было бы просто как проявление вдохновения, то, получается, это и не он был бы.
Угу. Есть одна притча. Ее рассказывал Шридхар Махарадж Гурудев, когда у одного брахмана был замечательный сад. Он взращивал культурные растения, цветы, ухаживал за своим садом. И однажды туда забрела корова. И он, чтобы ее прогнать, кинул в нее камень. И камень неудачно попал ей куда-то в голову, и она умерла. И он попадает на суд Ямараджи, в чистилище. И там решается, отправиться ему в ад или в рай. И Ямарадж говорит: «Я тебя отправляю в ад за то, что ты убил корову». А тот отвечает: «Владыка, корову не я убил, все совершает материальная природа. Мы лишь наблюдатели». Ну, поскольку он брахман, а брахман – это тот, кто осознал единство всего, тот, кто смотрит одними глазами на все. Как бы познал единородность всего сущего. Он говорит: «Ну, это не я, это природа так, гуны так действуют, и корова...» так приставилось. В общем, рука не моя, и камень сам полетел. В общем, это не я. И Ямарадж говорит: «Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот сад, в котором это произошло, кто его вырастил, такой красивый сад?» Он говорит: «Владыка, это сад мой. Сад этот вырастил я». И Марадж говорит: «Ну вот, это значит, не материальная природа сад вырастил, это ты вырастил. Значит, ты себя считаешь действующим. А раз ты считаешь себя действующим в этом, в выращивании сада, то ты и действующий в убийстве коровы, поэтому отправляйся в ад». Поэтому все зависит от нашего понимания. Кришна говорит, что разорвать круг перерождений разорвать круг самсары очень легко. Нужно просто понять. Он так и говорит, мечом знания разрубить порочный круг перерождений. Что значит мечом знания? А это просто осознать, что ты ничего не делаешь. Ни хорошего, ни плохого. Ты просто наблюдатель. Как только ты осознал, что все происходит без твоего участия, ты не вовлекся вот в это, то ты перестаешь быть действующим. А раз ты не действующий, то ты избавляешься от кармы. Весь секрет в понимании, весь секрет в прозрении. К этому прозрению ведут разные пути. Но путь Бхакти, он не ставит перед собой задачу прозреть и тем самым осознать себя наблюдателем, а не действующим. Вайшнава не ставит перед собой такой задачи. Но это происходит само собой. Слуга Всевышнего, он прозревает, эта мудрость ему приходит сама собой. Мукти и Сарасвати, они сами со сложенными руками стоят у порога Вайшнавы и просят их принять. То есть освобождение и мудрость, они сами просят, чтобы Вайшнав их принял. Тогда как другие духовные соискатели, другие соискатели истины, они ищут благосклонности Мукти, богини Мукти и богини Сарасвати. Они стяжают эту мудрость, стяжают эту свободу разными способами. Самосозерцанием, доброделанием, познанием окружающего мира, аскезами, покаяниями, молитвами, постижением священных текстов. Это все способы стяжать мудрость и, соответственно, обрести свободу, разорвать порочный круг рождения и смерти. Но Вайшнав не ставит перед собой такую задачу. Это ему приходит само собой на блюдечке с синенькой каемочкой. Вайшнав уже освобожден. Наши учителя, они нас подбадривают, они говорят, тот, кто единожды произнес имя Шри Вишну, он уже обрел все плоды свободы, к которым так стремятся отрешенные саньяси, мудрецы, подвижники, йоги. Вайшнав уже это обрел. Просто один раз произнеся имя Кришны. Нас так подбадривают. Есть какой-нибудь вопрос? Кто-нибудь еще хочет ударить лицом в грязь?
Есть.
В переносном смысле. Ага. Да?
Здравствуйте. А корову бить это плохо?
Как?
Корову бить это плохо?
Ну, вообще, плохо убить всех. Ну, корову тем более. Я не понимаю, что это за вопрос. После нескольких лет в обществе преданных вы задаете вопрос, корову убить это плохо?
Ну, это же оценочное.
Оценочное. Корову убить это хорошо.
Как избавиться от оценочных суждений?
Вот. Тогда у меня встречный вопрос. А при чем тут корова?
Ну, вот мы же оцениваем это, как плохо и хорошо. Корова, в общем-то, не при чем.
Ага. Любое суждение, оно оценочное. Вопрос только, чье суждение мы принимаем за эталон. Когда мы входим в некое сообщество, то система ценностей, или, как вы говорите, оценок, присутствует вот в этом сообществе. Каждое сообщество, собственно, и держится единством идеалов, единством оценок на окружающий мир. И избавиться от всякого оценочного суждения – это как раз раствориться в бытии, постичь истину и слиться с этой истиной. Но если мы придерживаемся некого сообщества, то в этом сообществе царствует какая-то точка Царство – это какая-то точка зрения. Вот в сообществе вайшнавов, это точка зрения не абсолютная, но в сообществе вайшнавов убить корову – это плохо, равно как и любое другое живое существо. Вот. В сообществе каких-нибудь байкеров это, наверное, нейтрально. Вот. Там, в сообществе мясников это, наверное, хорошо. В каждом сообществе есть своя система ценностей. И когда мы вступаем в какое-то сообщество, то нашей задачей является полностью перенять систему ценностей, царящей в этом сообществе. И тогда, если речь идет о вайшнавском сообществе, дай бог, мы когда-нибудь увидим мир глазами вайшнавов. Нам станут близки их ценности, их оценочные понятия. Нам станут близки и понятны их поступки. Мы будем глядеть на мир их глазами. В этом и заключается сатсанга. Смысл сатсанги – это, как поется в молитве Наратама Дас Такура, «Позволь мне быть как ты», в том смысле, «Позволь мне глядеть на бытие твоими глазами, на события, на окружающий мир и на внутренний мир, глядеть твоими глазами. Коре, море, атма, сатта. Сделать таким же, как ты сам. Сделай меня таким же, как ты». Вот. И в сообществе вайшнавов убийство и причинение другому боли считается плохим, нежели хорошим. Кто-нибудь еще хочет испить эту чашу до дна? В переносном, конечно, смысле.
Тут есть вопрос.
Да.
А как вы назвали эту ятру, когда Джаганната на озеро... катаются на озере.
Дола-ятра.
Я просто сейчас вот посмотрел, я имел в виду Чандан-ятра, когда 21 день он проходит.
Вот это...
Последний день Чандан-ятры проводится Хитар Чандан-ятра, и после нее уже начинают строиться ресницы.
Я не очень разбираюсь в этих праздниках. Наверное. Мы, когда... Можно в интернете посмотреть, а можем, если будем когда-нибудь еще в Джаганатхапуре, у местных пораспросить, у того же Кешты, какая циклика, какая энциклика праздников и чему они посвящены.
Во всяком случае, в конце апреля, начало мая.
Я уверен, что в течение года празднуют много событий, связанных с Джаганатхом.
Ну, это именно вот с лодкой, когда на лодке его катают.
Ну, судя по названию Дола-ятра, это хождение на лодке Дола. Вот славянское подол. Это вот емкость, такая низина. Вот Дола-ятра – это ладья. Ладья от слова дол, Дола. А какой-то вопрос?
Да, вопрос. Кришна способен разочароваться?
Не знаю. Все человеческое ему не чуждо, но я не знаю. Ой. Хорошо быть спикером, нет, как-то пресс-секретарем Кришны, отвечать за его душевные порывы. Но, к сожалению, я не знаю.
Может, по-другому сформулировать, может ли он протрезветь?
протрезветь. А он и так всегда протрезвлен. Просто у него столько ипостасей, что одна ипостась вечно молодая, вечно пьяная, а другая ипостась вечно мудрая и вечно древняя. Ну вот, наверное, мы уже обсудили все, что мы могли обсудить.
Есть еще вопрос?
Давайте.
Как понять, жив ли цветок, ой, жизнь, как понять, жив ли росток в бахте, в сердце, или его уже не возродить из-за оскорблений?
Как понять, жив ли росток в бахте? Если мы испытываем приязнь к преданным, если мы тянемся к общению с теми, кто ищет Кришну, то росток бхакти есть. При этом у нас могут быть желания мира. Мы вдруг воспылали желанием самоутвердиться в этом мире, прославиться, пожить подольше, протянуть свои годы. Но если наряду с этими желаниями продлить свое существование или улучшить свое существование в этом мире, у нас есть тяга к общению с преданными, то росток бхакти есть. Да, он среди прочих сорняков, эти вот Махапрабху объясняет вот эти желания мира, сравнивает желания мира различные с сорняками, которые могут вырасти вместе с главным растением, растением бхакти, посаженное в нашем сердце духовным учителем. Поэтому советуется соблюдать четыре заповеди – это смирение, терпение, уважение к другим и нетщеславие к себе. Но мы не способны, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, мы не способны противостоять этим желаниям мира. Они все равно растут в нашем сердце. Но вместе с ними и растет бхакти, росток бхакти. Росток бхакти можно убить только хулой на вайшнава. Только если обидеть вайшнава, или, так сказать, вайшнавскую составляющую, то дело в том, что росток бхакти, он сажается духовным учителем, а поливается он, орошается он в общении с преданными. Если мы имеем желание мира, но при этом мы общаемся с преданными, то они, эти желания мира, не убивают росток бхакти. Он все равно где-то там пробивается сквозь толщу асфальта, затянутой сорняками. Но если мы обижаем вайшнава, то вайшнав не проклинает нас, а просто перестает с нами общаться. Он просто отворачивается от нас. И тогда в отсутствие орошения со стороны вайшнава вот эти вот сорняки, желания мира, мирские и материальные желания, они прорастают все больше и больше. То есть просто вайшнав от нас отворачивается, и его благодать, и вот это орошающее наше сердце благодать исчезает. И тогда только желание мира остается, и росток бхакти губится. Так вот, если у нас есть стремление общаться с вайшнавами, то росток бхакти есть. Как только мы почувствовали, видели в себе нежелание общаться больше с преданными, то все, значит, бхакти погибло. Может быть, когда-нибудь его еще раз это семечко посеет, но на данный момент нужно констатировать смерть.
Махарадж?
Да.
А если мы обещаем вайшнава правдой? Лучше эту правду таить, чтобы его не...
Вайшнав не обидится на правду. Нужно понимать, кто такой вайшнав. Когда мы собираемся в кругу преданных, это не значит, что все они вайшнавы. Это значит, что в этом кругу присутствует незримо или зримо вайшнав настоящий. Допустим, Шри Гурудев покинул здешний мир, но когда его ученики собираются, то он незримо присутствует среди них. И если вы какому-то из его учеников скажете, как вы говорите, правду, а это может быть и не так, ну, что-то нелицеприятное скажете, это не значит, что вы обидели вайшнава. Шридхар Махарадж, он приводил пример, когда ночью встретились три альвара, и у них загас костер, но они стали беседовать о Бхагаване. В темноте, не видят друг друга. Потом, через какое-то время, один из них говорит: «Братья, а вы почувствовали, что среди нас, что нас не трое, а четверо?» И они согласились, что они в темноте разговаривали, оказывается, среди них был еще и четвертый. То есть это Кришна сам пришел, вместе с ними вел беседу. Но они не знали. Это был четвертый голос, но они так были увлечены, что не считали эти голоса. Вот они с ним между собой разговаривали. Точно так же, когда преданные собираются, то садху-санга, то и Господь, и Парампара, и Шри Гуру присутствуют. Мы можем не слышать их голоса, но они присутствуют. И вот оскорбление их или их проявление в каких-то вайшнавов, вот это и является оскорблением. Это лучше избегать не потому, что какие-то несчастья на нашу голову навалятся, а потому что вайшнав просто скажет: «Ты, пожалуйста, не приходи больше». Или не так он скажет, а он просто сам больше не придет. И останемся мы в обществе плоской земли. Ну ладно, что тогда? Давайте, если никто не хочет больше поднять градус беседы, давайте тогда заканчивать. Следующий у нас будет 11 глава, да? 11. Тогда до воскресенья. Следующая у нас глава 11. По-моему, это исход Харидаса Такура. Ну все, Хари Кришна, спасибо. Спасибо, что присутствуете, не забываете.
Спасибо, Махарадж.
Пожалуйста.